Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Захарии, но вначале давайте ответим на вопрос из города Саратова. Нас просят пояснить значение 24 главы Евангелия от Матфея. «О какой мерзости запустения, стоящей на святом месте, здесь сказано?» — спрашивает наша слушательница. «И что означает выражение «приходит ночь» в 9 главе Евангелия от Иоанна?» Прежде всего, откроем 24 главу Евангелия от Матфея. В ней записана беседа Иисуса с учениками, которая состоялась вскоре после того, как им были произнесены знаменитые слова о гибели Иерусалима. Закончив разговор с законниками, к которым было обращено это пророчество, Иисус вышел из храма, чтобы возвратиться в Вифанию, и направился к ней по Елеонской горе. Ученики все еще находились под впечатлением сказанных им слов. Он обличил весь народ и предсказал, что страну ждут разорение и запустение. Но если и Иерусалим, и храм будут разрушены, то как же Мессия сможет управлять народом? И ученики показали Иисусу здание храма, надеясь, видимо, что они поразят его своим величием. Что в самом деле могло случиться с этими капитальными строениями, тем более, что они храм Бога? Ответ Иисуса поверг их в ужас. «Не останется здесь камня на камне», — сказал он, — «все будет разрушено». Итак, храму, а вместе с ним и городу, предстояли разрушение и гибель. Конечно же, ученики задали вопрос, когда же это случится? Придя на гору Елеонскую, Иисус сел, а ученики, расположившись вокруг него, стали задавать ему вопросы. И первый из них звучал так: «Когда это будет?» То есть, когда будет разрушен храм, да так, что не останется от него камня на камне? И второй вопрос: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Эти два вопроса побудили Христа начать с ними беседу, которая получила название «Проповеди на горе Елеонской». В ней он затронул вопросы разрушения храма и Иерусалима, а также признаков своего пришествия и конца века. Ответ на первый вопрос более подробно записал евангелист Лука в 21 главе. Здесь он говорит о разрушении Иерусалима. Предстоящее разрушение иудейской столицы служит для Иисуса образом грядущих бедствий в дни великой скорби. Эти последние дни будут настолько ужасны, что человеческое воображение не может вместить их, замечает Луис Барбери, один из исследователей Нового Завета. Кратко описав период великой скорби перед его возвращением, Иисус говорит здесь о самом явном знамени этого периода, о мерзости запустения, стоящей на святом месте. Это же выражение встречается в пророчестве Даниила, о чем, несомненно, знали ученики. Там речь идет о прекращении богослужений в восстановленном Иерусалимском храме и об учреждении поклонения там Антихристу. Он осквернит храм, сделает его мерзким, как бы пустым, оставленным Богом, тем, что установит в нем свой образ как предмет поклонения. Джон Грасмик, комментируя параллельное место в Евангелии от Марка, пишет: «Мерзость запустения, реченная пророком Даниилом, будет установлена там, где не должно, то есть в храмовом святилище. Более явное указание было бы небезопасно для читателей Марка. Выражение «читающий да разумеет» служило для того, чтобы побудить тех, кому адресовано послание, осознать значение слов Христа в ветхозаветном контексте. Словом «мерзость» обозначалось языческое идолопоклонство со всеми его ритуалами, а словосочетание «мерзость запустения» подразумевало, что присутствие в храме некоего недопустимого лица или объекта языческого поклонения настолько отвратительно, что из-за этого храм будет оставлен, запустеет. Исторически первым исполнением пророчества Даниила явилось осквернение храма в 167 году до нашей эры сирийским царем Антиохом Епифаном. Как описывает Иосиф Флавий в иудейских древностях, именно он воздвиг жертвенник греческому богу Зевсу и принес на нем в жертву свинью. Однако, по мнению автора комментария, Иисус, говоря здесь о мерзости запустения, относит это пророчество к другому моменту – осквернению и разрушению храма и Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христову. Что касается выражения «приходит ночь» в 9 главе Евангелия от Иоанна, Эдвин Блум пишет так. Словом «день» обозначено здесь время, отведенное Иисусу для исполнения на земле дел Его. Ночь, соответственно, отмечает предел, поставленный Богом этому времени. То есть Иисус говорит здесь об ожидающей Его смерти. «Доколе я в мире, я свет миру», продолжает Иисус. Он свет миру, и в качестве такового источник спасения для тех, кто последует за Ним. После Его ухода с земли светить миру призваны Его ученики, то есть все, кто верует в Иисуса Христа. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии, и давайте вспомним, что в прошлый раз мы читали восьмую и начало девятой главы. В восьмой главе рассказывается о том, как Бог отвечает на вопрос о соблюдении обрядов, заданные посланцами из Вифиля. Кроме того, в той же главе мы читаем о новой делегации, пришедшей в Вавилон, чтобы послушать пророчество Агея и Захарии о будущем. Господь через своих пророков побуждает израильтян, оставшихся в Вавилоне, не отчаиваться, соблюдать заповеди и восстанавливать храм. Бог говорит израильтянам: «Я не собираюсь благословлять вас такими, какие вы сейчас, или какими вы были до того, как попали в плен. Но все же, когда наступит время, я благословлю вас». Об этом сообщает нам 12 стих 8 главы. «Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». В этом разделе пророчеств Захарии речь идет о времени, когда Бог сделает Иерусалим столицей мира. И Бог говорит, что ничто не заставит его отказаться от своего замысла. И Иерусалим станет столицей мира, не только политической, но и религиозной. Это будет в то время, которое мы называем тысячелетним царством и которое еще ожидает нас в будущем. Как пишут 22 и 23 стихи 8 главы, «В те дни будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Выражение «в те дни» означает «в период тысячелетнего царства». Период великой скорби будет началом эпохи тысячелетнего царства, а потом на землю придет Христос и установит свое тысячелетнее правление. Тысячелетнее царство Христа. А уже потом настанет вечное правление Христа на земле. Во время тысячелетнего царства на земле не будет церкви. Церковь будет восхищена до наступления тысячелетнего царства, непосредственно перед вторым пришествием Христа на землю. А что касается использованному у Захарии числу 10, то мне кажется, что оно символизирует полноту. Все язычники тех времен будут стремиться в Иерусалим, потому что там будет Господь Иисус. Там будет храм тысячелетнего царства, и там будет место поклонения Богу. Вместе с окончанием 8 главы заканчивается историческая интерлюдия и начинается 3-й, последний, большой раздел книги Захарии, пророческий, который делится на 2 подраздела. Пророчество о первом пришествии Христа, главы с 9 по 11, и пророчество о втором пришествии Христа, главы с 12 по 14. В первых 8 стихах 9 главы Захарии речь идет о суде, который произвел над язычниками Александр Македонский. Это был мирской правитель, высокомерный, гордый, эгоистичный молодой человек и, вероятно, самый блестящий военачальник, какого когда-либо видел мир. Он был не только потрясающим военачальником, но и великим политическим лидером. Он обладал определенным обаянием, и за ним следовали толпы людей. В 9 главе Захарии мы читаем о походе Александра Македонского. Александр покинул Европу и прошел через всю Малую Азию, то есть через территорию современной Турции, завоевывая город за городом. Города, упомянутые в стихах с 1 по 7, расположены как раз вдоль пути, которым будет наступать на землю обетованную Александр Македонский. И здесь Захария пророчествует о том, как Александр завоюет Тир и Сидон. В стихах 3 и 4 9 главы мы читаем: «И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Всем казалось, что Тир неприступен, потому что он находился на острове и был хорошо укреплен. В этом городе жили финикийцы, народ мореплавателей, знаменитые торговцы, скопившие много богатств. Александр осаждал Тир 7 месяцев и, наконец, захватил его. Он велел разобрать руины старого города, находившегося на берегу, и побросать их в море. Так была создана дамба, по которой нападающие проникли на остров. И сегодняшний вид этих мест свидетельствует о буквальном исполнении слов Захарии и других пророков. Господь поразил Тир и истребил его огнем. Захватив Тир, Александр двинулся в филистимскую страну. Именно о ней пророчествует 5 стих 9 главы. «Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем». Я был в той местности, и у меня есть фотографии развалин древнего храма Дагона. Сегодня эти края снова отошли к народу Израиля. В Азоте построили искусственную гавань и множество жилых домов. Туда перебрались 1000 людей. А если вы поедете дальше вдоль берега, то попадете в Аскалон. Сегодня это процветающий город, но он находится не на том месте, где стоял древний Аскалон. Древний Аскалон стоял прямо на берегу моря, и его руины можно увидеть до сих пор. Сегодня они заросли деревьями, похожие на парк, и очень красивы, но люди там не живут. Это больше не город. Интересно, что Слово Божье исполнилось буквально. Александр Македонский разрушил эти города. Он сломил могущество филистимлян. Послушайте 6 стих. «Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян». «Чужое племя будет жить в Азоте». Здесь не говорится, что Азот опустеет. Просто сказано, что там будут жить другие люди. И Азот действительно населен сегодня. «Я уничтожу высокомерие филистимлян», читаем мы у Захарии. Александр Македонский уничтожил филистимский народ, и филистимляне так никогда и не возродились как нация. Захария продолжает пророчество в стихе 7. «Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысячначальник в Иудее, и Экрон будет как Иевусей». «Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его». Здесь имеются в виду скверная пища и жертвы идолам, которые приносились филистимлянами. Бог собирается уничтожить филистимское идолопоклонство. Но когда Христос вернется, эти люди обратятся к Богу Израиля, то есть достанутся Богу нашему, так говорит Захария. Филистия станет частью народа Божьего и наследует благословение Израиля. Александр Македонский оставлял после себя развалины. Иногда ему приходилось ждать несколько месяцев, прежде чем он захватит город. Именно так случилось с Тиром. Но военная мудрость Македонского в том и состояла, что он никогда не оставлял позади себя сильных крепостей. А далее мы читаем пророчество о том, как Александр Македонский подходит к Иерусалиму. Что он сделает с Иерусалимом? Здесь Захария говорит очень странную вещь в 8 стихе. «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». «Я расположу стан у дома моего», сказано здесь. Я думаю, что речь идет о том небольшом храме, который строили израильтяне, вернувшиеся из плена. Бог говорит, что собирается защитить его от Александра Македонского. Бог так сказал, а Захария записал его слова, потому что верил в точность слов Бога и в то, что они в точности исполнятся. Исполнились ли слова Бога? Позвольте мне прочесть вам отрывок из книги историка Иосифа Флавия «Иудейские древности». Автор рассказывает, что иерусалимскому первосвященнику было видение, в котором ему было велено выйти и встретиться с наступающим завоевателем. Поэтому он ждал прихода Александра Македонского. И когда первосвященник понял, что Александр уже недалеко от города, то вышел с процессией, со священниками и множеством горожан. Это было почетное шествие, и вели они себя не похоже на другие народы. И когда финикийцы и халдеи, следовавшие за Александром, подумали, что могут свободно грабить город и замучить священников до смерти, случилось обратное. Ибо Александр, увидев издали множество людей в белых одеждах, священников, облаченных в тонкий лен, и первосвященников в пурпурных и багряных одеяниях, с кидаром на голове, на котором была золотая табличка с выгравированным именем Бога, он сам подошел к ним и поклонился этому имени, и первым поприветствовал первосвященника». Иудеи тоже в один голос поприветствовали Александра и окружили его. А цари Сирии и остальные удивились поведению Александра и подумали, что он сошел с ума. Но к нему подошел только Пармений и спросил его, как такое случилось. Все остальные поклонялись ему, а он склонился перед первосвященником иудейским. Царь ответил: «Я поклонился не ему, но Богу, который почтил его должностью первосвященника, потому что я видел этого человека во сне, в его облачении, когда был в Диосе, в Македонии. Когда я думал, как завоюю Азию, он посоветовал мне не мешкать, но смело пересечь море, потому что он поведет мои армии и даст мне власть над персами. Никого я не видел в таком одеянии. А теперь увидел этого человека и вспомнил тот сон и тот призыв в нем. Поэтому верю, что армию мою ведет Бог. Поэтому я нанесу поражение Дарию и уничтожу могущество персов и преуспею во всех своих планах». Потом Александр Македонский вошел в город Иерусалим и поклонился Богу в храме. Другое предание гласит, что первосвященник не только вышел к Александру в парадном одеянии, но и принес с собой книгу Даниила и показал Александру пророчество о нем. Все это так тронуло Александра, что когда он вошел в город, то отправился в храм и принес жертвоприношение. Тот факт, что Александр не разрушил Иерусалим, делает пророчество Захарии просто замечательным. и вовсе не противоречит факту, что Александр, хоть и был самым блестящим военачальником того времени, был также человеком жестоким, грубым и высокомерным. Следующий стих — один из самых замечательных стихов Писания. Обычно его читают в вербное воскресенье, потому что он относится к триумфальному въезду Христа в Иерусалим. Это 9 стих 9 главы Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Я потрачу довольно много времени на рассмотрение этого стиха, потому что он ключевой стих пророчества, поворотный пункт. И я надеюсь, вы внимательно проследите за моей мыслью. Позвольте мне прежде всего указать, что слово «спасающий» следовало бы перевести как «победитель» или «избавитель». Он — царь, несущий победу, пришедший, чтобы избавить. Хотя все авторы Евангелия рассказывают о так называемом «триумфальном входе Господа Иисуса в Иерусалим», только Матфей цитирует Захарию. В Евангелии от Иоанна дается беглый комментарий к пророчеству Захарии. Например, вместо совета «ликовать» Иоанн рекомендует «бояться», что на самом деле очень здраво. Но послушайте, что пишет Матфей в 21 главе стихи с 1 по 5. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Обратите внимание, Матфей говорит: «Скажите дщери Сионовой», вместо «ликуй от радости дщери Сиона», как написано у Захарии. Обратите также внимание, что Матфей опускает слова «праведный и спасающий», что лучше перевести как «праведный победитель» или «избавитель». Матфей цитирует только часть 9 стиха 9 главы Захарии. Почему же он берет лишь часть этого стиха и опускает остальное? То, что процитировал Матфей, а также толкование Иоанна, относится к первому пришествию Христа. Остальная часть этого стиха касается его второго пришествия. Господь Иисус во время первого пришествия вошел в Иерусалим на маленьком мирном животном и принес людям мир. А во второй раз Он приедет на белом коне, то есть боевом животном. Но Христос все равно принесет мир. Каким образом? Уничтожив все зло. С момента первого пришествия Христа у этого мира было уже 2000 лет, чтобы решить, как относиться к Иисусу Христу. И довольно многие люди отвергают Его в наши дни. А Бог очень ясно сообщает нам: Его Сын вернется, чтобы править. В первый раз Он пришел, чтобы умереть ради нашего спасения. Но в следующий раз Он придет, чтобы править. Я уверен, кое-какие из этих слов озадачили Захарию, и до сих пор они озадачивают некоторых людей. Но Симон Петр ясно говорит, что не только Захария, но и другие пророки были озадачены. Апостол Петр пишет в своем первом послании, глава 1, стихи 10 и 11. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Так как в этом отрывке первое и второе пришествие Христа связаны воедино, пророки занимались изысканиями и исследованиями. но не могли отделить одно от другого. Они могли только записывать все так, как давал им Дух, хотя сами не понимали этих слов. А Симон Петр с помощью Божьего Духа сделал разграничение. В первый раз Христос пришел пострадать. Он принес искупление. В следующий же раз Он придет во славе, чтобы править этой землей. А Матфей силой Духа смог понять слова Захарии так, что использовал только часть этого стиха, говоря о первом пришествии Христа. Честно говоря, я считаю, что церковь не права, когда называет этот вход Христа в Иерусалим триумфальным. Я был в Сан-Франциско в тот вечер, когда генерал Дуглас МакАртур прибыл из Японии после завершения Второй мировой войны. Из аэропорта в отель его должны были сопровождать частным образом. Но вместо этого возникла всеобщая демонстрация, из-за которой остановилось даже уличное движение. В тот вечер я должен был вернуться на поезде в Лос-Анджелес. Один друг предупредил меня: «Тебе нужно выехать пораньше, чтобы не опоздать на поезд». Поэтому я отвез свой чемодан на вокзал и сдал его в багаж. Потом я вернулся в город поужинать, а когда вышел из ресторана, то увидел такую толпу, какой не видел никогда в жизни. Машины не ходили, и мне пришлось идти из центра до вокзала пешком. Только так я смог добраться туда вовремя. И на следующий день то же самое повторилось, когда МакАртур приехал в Нью-Йорк. Вот это был триумфальный въезд. И в сравнении с этим чествованием американского генерала, так называемый триумфальный вход Христа в Иерусалим может показаться очень скромным. По сути, это был парад бедноты, не очень-то праздничное шествие, а вход в город очень бедного человека, последователи которого тоже были нищими. И если бы кто-то из римлян в Иерусалиме вышел на улицу в тот момент и спросил бы прохожего, что происходит, а ему ответили: «Это триумфальный вход Иисуса в Иерусалим», то он просто рассмеялся бы. Он сказал бы: «Да какой же это триумфальный въезд? Были бы вы в Риме, когда Цезарь вернулся из Галлии, когда он вернулся с добычей и пленными. Парад продолжался 3 дня». Так что для римлянина вход Иисуса в Иерусалим выглядел жалким и нищенским. А нужен ли был триумфальный вход в Иерусалим самому Иисусу Христу? Я предлагаю вам подумать над этим вопросом до нашей следующей беседы. В следующий раз, когда мы продолжим изучение этого пророчества, у вас появится возможность сопоставить свое мнение с тем, как вижу эту проблему я. А сейчас позвольте мне попрощаться с вами. Я прощаюсь с вами. До новой встречи. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».